Юга Радіо. Все принимается сердцем.
Добрый день, дорогие друзья. Рад вас приветствовать на волнах Йога Радио. Прошу прощения за такую паузу, наверное, томительная в эфире. Опять средства, технические средства подводят. Сегодня 17 уже августа и суббота 14:00, значит, самое время для нашей встречи в разделе в таком вот, что мешает нам быть счастливым. И с вами, к сожалению, не как всегда. Вот сегодня я в гордом одиночестве, с вами Ананда Киртан. Очень жаль, что сегодня нет возможности с нами в эфире быть наши постоянные ведущие Ины, поэтому сегодня будем мы с вами коротать этот час. И в прошлый раз так случилось, что очень сильно подвел интернет, ну, мы так думаем, интернет, но так или иначе, фактически такой полноценной передачи не состоялось. И мы говорили о Бхагавад-гите, 4 глава, которая называется «Трансцендентное знание», текст номер 29. И сегодня, наверное, мы повторим его, попытаемся немножко поговорить на эту тему. Но для тех, кто нас слушает, кто в эфире, можно задавать вопросы, написав в разделе «Комментарии» на страничке «Ананда Киртан, что нам мешает быть счастливым», либо в разделе «Форум». Ну, как правило, мы так говорим, но что так, в общем-то, как-то в жизни не получается, что в разделе «Форум» мы... Предполагается, что мы еще будем отвечать и в письменном виде, в том же разделе. То, что в разделе «Комментарии» мы отвечаем непосредственно в эфире. Итак, давайте перейдем, наверное, к Бхагавад-гите, а какое-то время мы обязательно уделим вопросам и ответам. Итак, о чем же говорит нам 29-й текст? Ну, звучит он примерно так. Апанеджу хвати пранам пранаянам татхапаре пранапана гатирутхам пранаяма параянаха апариньята харах пранам пранешу джухвати. Это стих из 4 главы, который называется «Трансцендентное знание». И прежде чем мы перейдем к переводу и попытаемся прокомментировать вместе со Шрилой Прабхупадой, это глава, которая рассказывает, в которой Кришна рассказывает, что есть разные методы самоосознания. И он говорит о том, что есть не только разные методы, а эти разные методы, фактически, они исходят из того, что Кришна говорит о том, что все мы разные. То есть каждый из нас — личность, и мы как личности все имеем какую-то совершенно индивидуальную, неповторимую природу личности. И в 13-м, по-моему, стихе он это выразил: «Читур варня майя стриштам гуна карма вибагашага», что каждый из нас, приходя в этот мир, уже получая это тело, ну, в данном случае мы имеем уже с людьми, с человеческой формой жизни, очень возвышенной, очень редкой. И эта человеческая форма жизни, каждый из нас, как человек, он имеет два таких очень важных наследие вместе с этим телом, если так можно сказать, конечно, это гуна и карма. Гуна — это те качества, которые мы развили на протяжении прошлых жизней и которые мы перенесли в эту жизнь, которые выразились в нашем теле. То есть вот наши, те качества, которые мы имеем, это уже сформированные качества, которые мы формировали, может быть, на протяжении многих даже жизней. И карма — это причинно-следственная связь. В зависимости от того, какие мы совершали поступки в прошлой жизни или в этой жизни, и эти поступки, они являются причиной того, что мы имеем как следствие определенную, скажем, тело даже, вот то тело, которое мы получаем, те условия жизни, страна обитания, средства для существования, в конце концов, ощущение такого очень важного понятия, как счастье, или мы несчастливы. Это все проявление нашей кармы, есть прямая взаимосвязь, что у каждого следствия есть причина, и она очень закономерна. И это все то, что делает нас совершенно неповторимыми, как личности. То есть мы, каждый из нас, являемся индивидуальной личностью. Если уже и в материальном мире, то в высшем смысле это утверждение еще более верно. И в зависимости от этого Кришна, он в этом мире дал разные методы самоосознания, разные практики, которые упоминаются в Бхагавад-гите. Скажем так, это школа, в которой, изучая Бхагавад-гиту, можно понять все разнообразие человеческих душ. И как мы уже говорили, что Бхагавад-гита, она рассматривает таких, 5 таких важных вопросов, как кала — это время, как карма — деятельность в этом материальном мире, как Ишвара — Верховного Господа, и как джива. Одна из тем — это нас как души, вот в частности то, о чем мы немножко уже сказали, что мы проявлены как личности, совершенно индивидуальные. И 5 — это прокрити, материальный мир. То есть, другими словами, это произведение Бхагавад-гита, она рассматривает фактически все стороны нашей жизни, такой учебник, и поэтому является базовым для изучения любого, кто пытается постичь духовную природу. И в данном случае, вот данная серия стихов, Кришна, он говорит об одном из методов самоосознания фактически. Это, я так думаю, что это подводится уже итог целой серии стихов. Давайте я их, может быть, даже прочитаю с 27-го текста. «Те же, кто желает осознать свое истинное «я» путем обуздания ума и чувств, приносят деятельность всех органов, чувств и само дыхание жизни на огонь у смиренного ума». Это текст номер 27. Следующий текст, 28, звучит так. «Одни обретают просветление, жертвуя свою собственность, другие совершая аскетические подвиги, занимаясь практикой восьмиступенчатой йоги или изучая веды ради обретения духовного знания. Все они строго хранят свои обеты». И вот текст 29, который мы сегодня санскрит уже прочитали, в русской транслитерации звучит так. «Иные, чтобы войти в состояние транса, учатся управлять дыханием, принося выдыхаемый воздух в жертву вдыхаемому, а вдыхаемый — в жертву выдыхаемому. В конце концов, они полностью перестают дышать и погружаются в транс. Другие же, ограничивая себя в еде, приносят выдыхаемый воздух в жертву ему самому». Вот такой вот очень интересный стих, и, может быть, для неподготовленного слушателя, тем более западного человека, который фактически в большинстве своем западной культуры не имеет настоящего образования. Настоящее образование — это образование, основанное на такой, знаете, очень чистом духовном понимании, духовном образовании в высшей степени, которое предоставляет ведическая культура, и вот в Бхагавад-гита в частности. И что же говорит комментарий Шрила Прабхупада? Он пытается нам объяснить, донеся до нас это послание, и пытаясь сделать нам понятным. Это вот не очень простое утверждение. Говорит о том, что упражнение йоги, позволяющее управлять дыханием, называется пранаямой, и заниматься ей начинают на ступенях хатхи-йоги. И чуть ранее мы говорили в предыдущих эфирах, что это хатха-йога — это как один из разделов целого комплекса йоги, дхьяна-йоги, и в частности в 6 главе об этом будет рассматриваться, который начинается с таких вот этапов и начинает, проходит несколько этапов, по-моему, 8-ступенчатый уровень. Первый — это яма, это мы должны отвергнуть все неблагоприятное, принять все благоприятное, потом не яма, отвергнуть все неблагоприятное, асана — это изучение сидячих поз, пранаяма. И вот пранаяма — это как вот часть этого процесса, то, что, о чем говорится, хатха-йога, то есть это дыхательное упражнение. И практика пранаямы — или хатха-йоги, которая контролирует дыхание посредством осваивания различных сидячих поз. Этими приемами йоги пользуются для того, чтобы обуздать чувства и осознать свою духовную природу. Мы видим, что все эти практики и даже практика хатха-йоги, которая до какой-то степени известна западному потребителю, это все было предназначено только для одного — для осознания своей духовной природы. И вот в этом смысл этой практики. И практика пранаямы она как раз дает возможность управлять воздушными потоками в теле, меняя направление их движения. Апана – это нисходящий воздушный поток, прана – это восходящий. Йог, занимающийся пранаямой, учится направлять эти потоки воздуха в обратную сторону, пока они не придут в равновесие, пурака так называемый. И принесение выдыхаемого воздуха в жертву, о чем говорит здесь Кришна непосредственно в стихе, это в жертву вдыхаемому, называется ричакой. Это вот такой вот уровень хатха-йоги. Это когда оба воздушных потока полностью прекращают движение. И человек поднимается на ступень, вот если он овладевает этой квалификацией уравновешивать, он поднимается на ступень кумбхака-йоги. Занятие кумбхака-йога увеличивает продолжительность жизни йога и помогает ему достичь духовного совершенства. И продолжительность жизни – это такой очень немаловажный фактор, потому что мы можем идти в нужном направлении, но знаете, как бывает обидно, что не хватило времени, чтобы дойти. И иногда люди не понимают ценности, скажем, различных видов йоги и ценности даже просто здорового образа жизни, а именно так сейчас позиционируют хатха-йогу, что это здоровый образ жизни. Ну, конечно же, хотя бы так. И это действительно правильно, занимаясь йогой, можно поддерживать здоровье в очень хорошем состоянии. Ну, до известных пределов, конечно, потому что старость, болезни, смерть – это сопутствующие товары, которые мы получаем, приобретая это тело, и это неумолимый закон материального мира. Но предполагается так, и как было создано, в общем-то, такая вот закономерность, то есть как работает тело, что продолжительность жизни, она должна зависеть у человека от количества вдыхаемого-выдыхаемого воздуха. И о чем это говорит? О том, что иногда люди, не понимая таких вещей, они подтрунивают над теми людьми, которые пытаются вести здоровый образ жизни. Они говорят, ну все равно и мы помрем, и вы помрете. Как, знаете, известная шутка, классика говорит, что кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. И, конечно, помрут все, это факт. С той лишь разницей, что человек, который правильно пользуется юктахара, не помню, с какой главы, Кришна говорит, «Юкта хара вихарася, юкта чиштася кармасу, юкта свапнава бодхася ягубавати духкага». И о чем же говорит этот текст? О том, что человек должен урегулировать режим еды, сна, отдыха и работы. И если он это делает, то он может избавиться от всех страданий. Но при одном условии, если при этом он еще занимается йогой. И йога имеется в виду не та, которая говорится, что вот хатха-йога для здоровья, а йога, которая приводит его к духовной самореализации, духовному просветлению. Это и есть истинное предназначение йоги, любой йоги. И йоги, которые в совершенстве владеют этим искусством регулирования еды, сна, отдыха и работы, и занимаются при этом в каком-то виде йоги, которая ведет его как цель к совершенству, духовному самоосознанию, то такой человек, он должен оставлять тело от количества вдыхаемого, выдыхаемого воздуха. То есть фактически жизнь должна зависеть от этого. И когда происходит последний выдох, отпущенных вдохов-выдохов, он просто оставляет это тело и уходит в духовную обитель. Но те, кто не понимает это, те, кто думает, что это ну, смешно выглядит, когда человек занимается здоровьем, и тем более здоровье ради высшего блага своего духовного, подтрунивая, они не понимают, что к ним придет старость, болезнь и смерть не через определенное количество вдохов-выдохов, а через страдания. То есть тело начнет разваливаться гораздо раньше. Это все равно, что нещадно эксплуатировать машину и не заботиться о ее поддержании. И тело разваливается, но вместе с тем, когда тело начинает разваливаться, приходят болезни преждевременные, болезни, которые человек мог бы избежать, и которые он фактически, скажем, в процессе жизни он привлек к себе эти болезни, то его жизнь становится нестерпимой, преисполнена страданий, и более того, что умирает такой человек, так как такие люди, если они живут на телесной концепции жизни, то вместе с телом, когда разрушается тело, сознание этих людей, ну, если так уместно сказать, прямо пропорционально разрушение тела сворачивается. И эти люди, они, как говорят, что стар, что млад, что они оставляют тело неумудренными опытом, мудростью, людьми, которые могут быть полезным примером для подрастающих поколений или оставаться в ясном сознании и учить подрастающее поколение, наполняя их мудростью, они превращаются фактически в детей, глупых, которые превращаются, извиняюсь, такое выражение, в овощей, которые становятся тяжким бременем для подрастающего поколения, те, не видя никакой ни практической пользы, стараются избавиться от них. Таков вот вторая сторона медали. То есть можно над этим шутить, но можно получить вот такой результат. И йоги в совершенстве понимали это, и поэтому они практиковали это для того, чтобы увеличить продолжительность жизни. То есть реже дышать, и, соответственно, во времени процесс вашего оставления тела, он растягивается. Но ради чего? Дуб живет 300 лет, но можно ли сравнить значимость жизни дуба с жизнью того же Иисуса, который прожил 33 года? То есть какую жизнь выбрать? 300 лет здоровой бессмысленной жизни или 33 года, наполненная событиями такого духовного просвещения и духовной пользы этому миру? То есть приходит одна такая личность и меняет лицо мира в лучшую сторону. И поэтому все эти практики, они нужны были, и йоги ими пользовались для того, чтобы получить возможность во времени духовного самообразования. И разумный йог стремился достичь совершенства в течение одной жизни, не дожидаясь следующей. И занимаясь кумбака-йогой, он получает возможность существенно увеличить продолжительность своей жизни. Однако человек, который обладает сознанием Кришны, и это та, в общем-то, цель, ради которой, в частности, я веду эти передачи, как одна из мыслей ведического знания и фактически как венец всего ведического знания, и вот на йога-радио, которая представляет ведическую культуру в достаточно широком спектре образования, где есть и потому что эта культура, она дает правильное понимание семейных отношений, гармоничного развития личности в том мире, в котором он находится, здоровье, высшие ценности, в общем, целый спектр, который предоставляет ведическая культура, знания, все это видно на волнах йога-радио, и вот как часть, или я даже возьму смелость на себя сделать такое утверждение, что духовное просветление — это является венцом всего того, о чем вот мы чуть выше говорили. И Кришна, чтобы подтвердить эту истину, он в 15 главе произнесет удивительный стих. «Видаешься сарва рахама ваведю виданта хрит видаэта вачага». Ну, точнее сказать, это последнее утверждение из этого четверостиша. Наверное, будет уместно полностью его процитировать. «Сарвася чахам хридиса ништо матагас притир гьянам апоханам ча». «Видашча сарвара хамава ведю, виданта хрит видави тавачага». И о чем же утверждается в этом стихе? И в этом стихе утверждается, что Верховный Господь находится в нашем сердце. Он всегда находится рядом с нами, как Верховный Контролирующий, как Друг и Благожелатель всех нас. Сухридан сарва бутана. Он является самым сокровенным другом. И пребывая в нашем сердце, он знает все наши желания, устремления, и поэтому он говорит: «Я наделяю человека в соответствии с его желанием, знанием или забвением». Все то, что приходит к нам, это приходит с позволения абсолютной истины, исходя из наших желаний. И вот последние две строчки, в которых делается абсолютная истина, делает вот это вот знаменитое утверждение. «Видашча сарва рахама ваведю, виданта хрит видаю тавачага». Он делает утверждение смысла всего ведического знания. Ведическое знание, как мы уже сказали, оно затрагивает весь спектр человеческой жизни, все, что нам необходимо для жизни. Но для чего? Отвечая на вопрос, Кришна говорит: смысл всего этого — познать абсолютную истину. Или в данном стихе он говорит: познать меня, как Кришну. И другой цели у ведического знания не существует. Цель всех вед и всего академического знания — познать меня. И поэтому все эти йоги, они занимались сознанием Кришны. И Шрила Прабхупада, он говорит, что человек, который уже обладает сознанием Кришны, который уже поднялся на этот уровень отношений с абсолютной истиной или понимания того, что Кришна есть заключительная инстанция всего знания, ведического в том числе. И такой человек, он всегда занят трансцендентным любовным служением Господу. И в этом смысл, что мы пытаемся не просто, как прочитав книжку, узнать какую-то новую информацию, получить гьяну так называемую. И люди, они много что читают, хотя к современному обществу, наверное, уже даже это утверждение не относится. Но есть много любопытных, которые познают этот мир, изучают этот мир, но в конечном счете, если они не приходят к истинному смыслу всего этого, корню всего этого, к пониманию того, что это должно его привести в конечном счете к пониманию того, что человек должен связать свою жизнь с абсолютной истиной, то все это становится бессмысленными книгами, которые хранятся в библиотеке, их никто не читает. И в этом смысл обретения знания. И когда человек приходит к пониманию, что смысл-то жизни — служить Богу, служить абсолютной истине, тогда он пытается установить эти отношения с абсолютной истиной. И эти отношения, они связываются, и они называются любовью. И вот это вот то, к чему весь мир стремится. В этом мире нет недостатка ни в чем. В этом мире нет недостатка лжи, нет недостатка насилия, в этом мире нет недостатка обмана, войн, стихийных бедствий, эпидемий. В этом мире нет недостатка в том, что близкие люди даже ругаются друг с другом. Но в чем действительно по-настоящему этот мир нуждается? Этот мир нуждается в любви. И поэтому наряду вот с всеми этими обратной стороной мира, которая заставляет нас снова и снова страдать, люди пытаются найти выход из этого положения, из этого состояния. Как же сделать свою жизнь счастливой? И все сходятся в одном – нужна любовь. Потому что опыт этот тоже есть. Получая любовь, если человек влюбляется, то весь мир превращается просто в рай. Такой человек, он живет, жертвуя собой и готов отдавать жизнь ради кого-то. И эта любовь, она может проявиться на разных уровнях. Есть любовь, там, родительская любовь. Есть любовь, скажем, такая вот к социуму, и человек становится пацифистом, любит весь мир и спасает весь мир. Кто-то, у кого-то просыпается любовь к родине, и он свою жизнь готов отдать за родину. Когда во Второй мировой войне, и в частности уже в Отечественной войне, показали, вот пример этому было, очень много героических поступков, просто за родину. Любовь к родине побуждала людей отдать свою жизнь ради того, чтобы потомки их жили счастливо. То есть ответ ясен, нужна любовь. И этому посвящено столько трудов, как романтиков, так и ученых, но немногие доходят до корня, а где же эта любовь? И вот Бхагавад-гита, ведическое знание, оно приводит к этому, что корень любви, он находится в корне мироздания. А корень мироздания есть Ишварах Парамах Кришнах Сачитананда Виграхах. Анади Радир Говиндам Сарва Карана Каранам. Корень всего мироздания и источник любви, он заключен вот в этом утверждении. И корень — это Бог. И поэтому, если человек, он хочет изменить свою жизнь и сделать ее счастливой, и вместе с этим изменить мир, наполнив его любовью, залив потоком любви, у человека нет иного выхода, кроме как обратиться к абсолютной истине, к этим отношениям. И поэтому существуют все эти практики. И когда человек служит, служит Кришне, такой человек, в конце концов, мало того, что его жизнь насыщена и счастлива, и от соприкосновения с ним весь мир становится лучше, в конце жизни такой преданный благополучно возвращается в духовную обитель, в духовную обитель Кришны, и такая личность, ему даже и незачем продлевать свою жизнь, как делается утверждение такое. И такой человек, который занят любовным служением Богу, и вот в данном контексте мы говорим любовное служение Кришне в образе Кришны, то такой человек очень быстро обретает освобождение. И как сказано в Бхагавад-гите, «Мамча йовьяби чарина бхакти йогена сивате, сагуна саматите атам брахма буя и калпате». Тот, кто занимается чистым преданным служением Господу, выходит из-под влияния гун материальной природы и сразу поднимается на духовный уровень. И что же это за гуны такие? О чем здесь говорится? Гуны — это законы материальной природы. Дави хиша гуна моя. То есть все покоится на определенной закономерности. Солнце восходит вовремя, садится вовремя. Солнце не может отклониться даже на сантиметр от своей орбиты. Что все настолько совершенным образом работает, как шестеренки в часовом механизме. И почему? Это что, результат случайности какой-то? Как есть такое утверждение, что большая там, советская энциклопедия появилась в результате большого взрыва на бумажно-беловом комбинате. Вот. Это же смешно. То есть, что это совершенным образом действующая Вселенная, начиная как с макрокосмоса и заканчивая микрокосмосом, насколько все это совершенно действует закономерно. Глупо предполагать, что это получилось все в результате какого-то большого взрыва. Но даже такая есть идея и теория, и поэтому Шрила Прабхупада всегда смеялся. Это, говорит, ученые, глупцы и негодяи. Как можно вообще к такому выводу прийти, на основании чего? Что, как может совершенно механизм появиться в результате хаоса какого-то, без вмешательства того высшей силы? И поэтому такой человек, он и для таких людей, которые не хотят жить по законам Бога, в духовном контексте, который их приведет в духовную обитель, где все самым совершенным образом устроено и построено на любовных взаимоотношениях, это духовный мир, там нет ничего тени, что не было бы пропитано отсутствием любви. Все там преисполнено любви, вечности, знания и блаженства. И только материальный мир предоставляет возможность жить без любви и в полной мере, в кавычках, насладиться результатами. И это тоже закономерность. Если человек не хочет жить по духовным законам, он будет жить по другим законам, которые его заставят вкушать и получать все прелести причинно-следственной связи. Если ты совершил что-то, ты обязательно получишь реакцию на это. И уж не обижайся, брат, будь добр, прими это как заслугу своих прошлых поступков. И поэтому в этом мире люди, которые не понимают этих высших истин, фактически они сходят с ума. И результаты такие же. Результаты — это результаты сумасшествия. Результаты современного воспитания, образования, того, что творится, начиная с высших государственных уровней и заканчивая низшими, когда подростки могут совершенно спокойно, наслаждаясь, поджечь кошку, подвесить ее за хвост, и такое даже видел, что это сумасшествие. И поэтому приходят стихийные бедствия, войны, эпидемии, землетрясения, засухи. А чего же ждать человеку? Если человечество сошло с ума, то и результаты вот такие вот сумасшедшие. И поэтому Кришна, он призывает к тому, чтобы люди вышли из этого состояния безумия и поняли, что духовная жизнь — это реальность, духовная сфера — это реальность. И когда человек начнет это понимать, когда он начнет понимать, что его место — это связать свою жизнь любовными узами с абсолютной истиной, вот это и есть сознание Кришны. И такой человек, он сразу переносится в царство Бога, уже даже находясь здесь, потому что такому человеку открывается другая реальность, которую невозможно заметить, если вы не являетесь тем практикующим, искренним человеком, который искренне в своем сердце хочет достичь понимания в своей жизни, практической жизни и в понимании высших ценностей человека, который стремится к Богу. Таков вот смысл, наверное, как бы вместе со Шрилой Прабхупадой мы прошли по комментарию и как бы вот с теми дополнениями, которые я бы мог добавить к тому, о чем говорится в этом стихе. Итак, большое спасибо, самое время перейти к вопросам. Итак, что же у нас с вопросами? Добрый всем день, говорит Любовь, пранам Ананда Киртан. Мои поклоны тоже, Любовь. Очень приятно видеть постоянных слушателей. Так, и последний вопрос у нас звучал, точнее сказать, был оформлен в комментариях под номером 147, который задал Сергей еще 9 августа. Ну, в силу вот сложившихся обстоятельств на прошлой передаче мы не смогли ответить на него. И сегодня хотелось бы немножко поговорить на эту тему. Добрый день, Сергей. Надеюсь, ты нас слышишь, либо в записи, я уверен, что ты обязательно прослушаешь, либо, может быть, в живом эфире. Итак, добрый день, Ананда Киртан. Расскажите, пожалуйста, что представляет из себя вайшнавский духовный лозунг? Жить просто и мыслить возвышенно. Как понять этот лозунг не умом, а сердцем? Как перенести его в сердце и как научиться жить так? Большое спасибо за вопрос. И с чего бы я ответил? Ага, тут есть дополнение. Чтобы ответить на этот вопрос, я бы начал с простой мысли. Для чего человек живет? И это ключевой момент вот в том вопросе, который задает нам Сергей. Как, собственно, и вообще ключевой вопрос для цивилизованного человека. Кто я, для чего я живу, с какой целью я живу? Оборачиваясь вокруг, мы можем увидеть, для чего живет, скажем, собака. Я всегда, смеясь, отвечаю, что для того, чтобы сидеть на цепи и облаивать почтальонов. Для чего живут там, рыбки? У них есть своя какая-то цель жизни. Для чего живет ласточка? Для чего живет дерево? У всего этого есть смысл. Вот в этом огромном мироздании каждая форма жизни, она очень тесно связана друг с другом, такой вот экологический баланс. И все работает совершенным образом благодаря тому, что у каждой детали в этом мире есть свое предназначение. Подобно тому, как, скажем, Леонардо да Винчи вот писал свою картину знаменитую, если не ошибаюсь, «Мона Лизу», там какие-то штрихи он ставил в течение 20 лет. Можете себе представить, что 20 лет размышлял там над каким-то мазком в этой квартире, картине, извиняюсь. Что в чем же мысль, что я хотел сказать, подчеркнув эту мысль, что в этом мире случайных мазков не бывает. Не бывает случайного вида жизни. Если в нашей квартире живет какой-то таракан, то как форма жизни она имеет огромное значение во всей этой картине бытия. И также человек должен задуматься, а в чем его предназначение, для чего он-то живет. Понимаете, с собакой понятно, но а какова цель человеческой жизни? И вот как раз цель человеческой жизни, о которой мы сегодня говорили вот в основном тексте, комментируя, изучая Бхагавадгиту, цель — познать себя как духовную сущность, понять, что мы не часть этого мира, что мы являемся вечными живыми существами, и что наша задача, она должна привести нас в духовный мир. И она приводит через взаимоотношения с Богом, если мы развили настоящую искреннюю любовь. И почему я начал отвечать на этот вопрос вот с такого важного замечания — понять, для чего мы живем? Потому что, поняв, для чего мы живем, мы поймем, что нам нужно тогда в этом мире. И если наша цель — вернуться к Богу, интересно, как Шукадева Госвами, он в Шримад Бхагаватам говорит о том, что нам нужно. И он говорит: а зачем нам подушки, если можно сложить ладошки и поспать? Если нам нужно спать, ну подложите ладошки и пожалуйста, спите. Если вам нужно жилище, он говорит, ну найдите пещеру и живите в ней, в этой пещере. Если ваша цель — самоосознание, то вам достаточно, чтобы у вас над головой не капало. Если нужно просто поспать, то, пожалуйста, вам нужны ладошки. Если вам нужно прикрыть свое тело, но есть много вещей, которыми можно прикрыть свое тело. Это если цель — самоосознание, то тогда многие вещи, они становятся вторичными. И, конечно же, возникает вопрос, но ведь есть же, ну, мы же как цивилизованные люди, нам нужно очень, нам мало того, чтобы просто жить в пещере, потому что проявить свою цивилизованность для этого пещеры маловато, или чтобы проявить свою цивилизованность, нам нужно не ладошки, а подушки, ну и так далее, да, или чтобы выглядеть цивилизованными людьми, нам нужно не кора деревьев, как в том примере, продолжая пример Шукадева Госвами, он говорит, что, ну, возьмите, оденьте кору дерева и прикройте свои срамные места, и этого достаточно, если вам нужно только одно — самоосознание, потому что все остальное для самоосознания у человека есть. И в каком-то смысле конечно же, можно, знаете, как задаться вопросом, что ну, нам же столько нужно полезных вещей, нам нужно одеваться, нам нужно даже ходить на работу на какую-то, в конце концов, либо даже не ходить, но нам нужно там, обрабатывать тогда какой-то участок земли, чтобы поддерживать себя. А для того, чтобы обрабатывать, нам нужно какие-то сопутствующие товары. И это действительно так. И, конечно же, я не против цивилизации. Я не против тех вещей, которые предоставляет материальный мир, но с одним условием. И в вайшнавской традиции есть такое понимание, как юкта вайрагья. И что это означает? Это означает, что весь этот материальный мир, он принадлежит Богу. То есть первое, вот что можно начать, комментировав вот это утверждение юкта вайрагья, что же это такое, то нужно понять, что весь этот материальный мир, у него есть Ишварах, Парамах, Кришнах. Это высший контролирующий, тот, кто всем, тот, кому всем принадлежит, это Кришна. И это что означает? Что все в этом мире, оно принадлежит ему, и мы в каком-то смысле не имеем права просто так пользоваться этим. Но в каком-то смысле. А тогда возникает вопрос, а в каком смысле мы тогда имеем право всем этим пользоваться? И это ответ такой. Сейчас я вспомню. Бог из 5 главы, 29 текст. «Бог тарам ягья тапасам». Сарва лока махешварам сухридам сарва бутанам гетвамам шантим ричхати. Бхактарам ягья тапасам. Сарва лока махешварам. Что же это за утверждение? Здесь делается три утверждения в этом стихе. И сухридам сарва бутанам. Что Бог, Он тот, кому все принадлежит. То есть это первое нужно понять человеку. Все в этом мире, что нас окружает, вот даже сейчас, вот в том пространстве, в котором каждый из нас находится, вот я как лектор, сейчас ведущий эту передачу, вы как слушатели или как те, кто переслушивает записи этот эфир, все, что окружает вас, все, что находится даже на вашем теле, и включая ваше тело, оно принадлежит Богу. Это первое утверждение. Второе, что все это, что принадлежит Богу, включая ваше тело, оно должно быть направлено на удовлетворение Бога. То есть Бог является верховным контролирующим, но и верховным наслаждающимся. Это его положение по праву. Как по праву, скажем, дети, они должны уважать своих родителей, и они должны с почтением относиться, скажем, если ребенок растет вот в каком-то жилище, да, в квартире с родителями, родители дают ему кров, они обувают, одевают его, но и это проявление родителей любовное, то есть на основании любви, то есть они проявляют эту любовь и совершенно безвозмездно, бескорыстно, более того, они счастливы одаривать ребенка вот все то, что ну, может ребенок получить в виде квартиры, в которой он живет, комната обставлена, вещей, игрушек, каких-то побрякушек, все это даруется с любовью. Но это обязанность и долг, который выполняют родители, и этот долг наполнен любовью. Но и также есть определенный долг у ребенка. И ребенок в первую очередь он должен относиться уважительно и с благодарностью отвечать на такую заботу и любовь родителей. И, конечно же, его действия предполагается, что тоже должны быть основаны на любви. Но это такой, конечно, отдельный сложный вопрос. Но тем не менее это так. Но когда ребенок он превращается в эгоиста и рассматривает своих родителей только как элемент своего эгоистического удовлетворения, как скатерть-самобранку, «хочу» и по щелчку пальца все это должно происходить, то этот любовный обмен нарушается. И, конечно же, невозможно стать счастливым в этих отношениях. От этого страдают родители, и в конечном счете, если родители разумны, они будут наказывать ребенка. Когда ребенок проявляет вот такой вот, знаете, ядреный материализм эгоистический, я мне и мое, и что все должно служить только мне. Вот так же и соотношение с абсолютной истиной. Это наш Верховный Отец, и мы должны жить так, чтобы наш Верховный Отец был удовлетворен. И все то, что мы получаем в виде даже нашего тела, и вот того, что нас окружает прямо сейчас в этом пространстве, и заканчивая всем этим миром, мы должны занять в служении Богу. Вот это и есть юкта вайрагья. То есть все это, все, что нам дано в пользование, мы должны направить на служение Богу. И вот тут-то возникает вопрос. То есть какие-то вещи мы можем занять в служении Богу. Ну, к примеру, наше тело. Правда? У нас есть тело, и это тело, которое состоит бумира полного юха манур будхировача, оно состоит из 8 основных элементов, включая ум, разум и ложное эго. И мы это можем занять в служении. Ум, разум мы занимаем тем, что мы изучаем Священное Писание, укрепляя разум. Ум занимаем тем, что через ум мы подчиняем чувства, и наоборот, кстати, тоже в том числе через чувства мы пытаемся контролировать ум, занимаем их в служении Богу, и таким образом мы занимаем свое тело. Хорошо, нашу одежду, которая на нас находится, тоже можно как-то занимать в служении. То есть если вы проповедник, вы выходите, и вы живете в определенном социуме, который накладывает свой отпечаток, и в этом социуме нам нужно спасать людей. И у этого социума есть свои какие-то представления о культуре, и как Бхактисиддханта Сарасвати, он имел несколько групп проповедников, таких санкиртанщиков. Одних он одевал под мусульман, других одевал под, по-моему, христиан, кого-то одевал под таких, знаете, как преуспевающих людей в виде цилиндра английский, такого пиджачок, троечка. И ради чего это делалось? То есть, пожалуйста, мы можем, допустим, хорошую одежду занять в служении. Каким образом? Мы идем в этот социум, где принято как признак такого доброго тона, хорошего тона, знаете, эстетичного, и одеваясь соответствующим, мы приходим, но мы это используем и пользуемся этим ради того, чтобы мы проповедовали этим людям, чтобы люди в конце концов могли нас слушать или, по крайней мере, остановились где-то на улице, видя, что вы хорошо одеты, воспитанный, образованный человек. И тогда есть смысл в этом. Но давайте пойдем дальше. К примеру, нам нужно где-то жить. Хорошо, нам нужна квартира. Но что мы должны с этой квартирой делать? И говорится, одна из анг, которую дал нам Господь Чайтанья, это одно из оружий в духовной жизни, это мы должны жить в святом месте. Ну, я бы рад жить в святом месте, таком как Вриндаван, допустим, Навадвипа, но, к сожалению, кто-то родился, вот как Сергей, по-моему, в Сочи, я родился где-то в другом месте, и вот сейчас живу в Павлограде, и я пока не имею такой возможности, к примеру, попасть в святую Дхаму, и в святое место, и тем более позволить себе жить там. Но тогда что это означает, это утверждение, жить в святом месте? Это означает, что то место, где мы живем, наша квартира, она должна превратиться в святое место. То есть все то, что мы имеем в своем доме, и дом в том числе, мы должны занять в служении Богу. Давайте теперь расширим ситуацию. То есть хорошо, у нас есть дом, у нас есть, вот, мы какими-то благами пользуемся, у нас есть стиральная машинка, это хорошо, но эту машинку мы используем для того, чтобы выглядеть опрятно, и это так помогает нам в проповеди. У нас есть современные блага цивилизации, такие как там, водопровод, электричество, хлебопечки, газовые плитки, но мы все это можем занять в служении. Мы это занимаем в служении, и каким образом? Готовим прекрасный Кришна-прасад, мы готовим какую-то пищу и предлагаем здоровую пищу, пищу, которую может принять от нас Бог. И мы предлагаем Ему. И тогда все эти вещи обретают тоже смысл. То есть это можно занять в сослужении. Теперь идем дальше. Скажем, если у нас есть такие блага цивилизации, как интернет, то это уже сложнее занять в служении Кришне. Хотя, конечно, можно. И вот пример тому и явное доказательство того, что в интернете мы можем найти очень много полезной информации, связанной с духовной жизнью. Мы можем сейчас слушать йога-радио, и таким образом интернет достигает своего апогея, совершенства. Его занимает служение абсолютной истине. Мы можем наблюдать прямые трансляции с каких-то киртанов, с каких-то возвышенных программ в каких-то других регионах этого мира, включая даже святые места, в которые мы попасть не можем, но благодаря интернету становится доступным нам даже картинка, видеотрансляция. И это то, когда мы можем занять это в служении. И если вы можете это занять в служении, то, пожалуйста, занимайте. Давайте теперь еще дальше расширим. Нам нужна машина. Покупаем машину. Возникает вопрос, а вы можете ее занять в служении? И в каком-то смысле, вот где-то в каких-то рамках мы можем это занять в служении. В каком-то смысле даже это может быть полезно там, ну, даже на бытовом уровне. Но так как ваш быт, он состоит из поклонения Богу, то это как-то можно оправдать и найти тому разумное объяснение. Ну, в прямом смысле, без всякого сарказма, разумное объяснение, что вот вам необходимо какой-то транспорт, средство передвижения. Но теперь внесем маленькую такую поправочку. Но человек покупает Lamborghini. И возникает вопрос, а каким образом я это могу занять в служении? То есть, если мне надо переехать на какую-то, знаете, образовательную программу, духовную программу, и для этого мне нужно, скажем, вот будет там какой-то праздник в каком-то городе, и мне надо обязательно успеть туда-сюда вернуться, и для этого, конечно, неплохо было бы иметь какой-то личный транспорт. Вы садитесь там в машину отечественного производства, приезжаете в этот город, возвращаетесь, все хорошо. Но если Lamborghini, то как вы можете занять скорость 300 км в час в служении Богу? И вот тут-то и приходит ответ, что, скорее всего, вам это не нужно будет. То есть, если вы это не можете занять в служении Богу, то зачем нам эта вещь? И вот на этом построен принцип простоты. Простота – это означает, наш уровень простоты – это уровень того, что мы можем занять в служении Богу. Если по каким-то причинам вы можете занять 300 км в час в служении Богу, то, пожалуйста, это обретает смысл. Но, скорее всего, в этом не будет никакой необходимости на протяжении всей вашей жизни. И также, если мы будем исходить из этого принципа, мы можем увидеть, что много вещей, которые нас окружают, они совершенно бессмысленны в служении Богу. И это означает, что мы перешли вот эту грань, за которой начинается мещанство. Мы обставляем свою жизнь ненужными нам, когда я говорю «нам», имеется в виду в контексте юкта-вайраги, ненужные нам вещами, которые мы по определению не можем занять в служении Богу. И простая жизнь – это означает избавиться и не приобретать те вещи, которые вам не помогут, которые вы не сможете занять в служении Богу и которые вам не помогут в вашей духовной самореализации. И обратная сторона – вот это и есть возвышенное мышление. То есть вы должны понимать, что вы слуга Бога. И если что-то в этом мире есть вокруг вас, вы должны все занять в служении Богу. Это и есть возвышенное мышление, это очень просто. Я слуга Бога. И поэтому все, что окружает меня, я должен занять в этом служении. И вот мой ответ таков. Но понять его может тот, кто задается вопросом, а кто я и какая цель моей жизни? Потому что, не получив ответ на этот вопрос, не поняв такую простую вещь, что цель моей жизни человеческой – служить Богу, он никогда не сможет понять этого лозунга «мыслить возвышенно и жить просто» или «простая жизнь – возвышенное мышление». Иногда этот лозунг понимает, что простая жизнь – это избавиться от всего, выкинуть все на помойку и ходить голым. Нет, совершенно не так. Простая жизнь – это то, насколько вы можете все те вещи, которые вас окружают, занять в служении Богу. И возвышенное мышление – это как раз вот это то, с чего начинается эта простая жизнь. Я слуга Бога. И я бы так ответил. И еще у нас осталось немного времени, но я думаю, успею, что Сергей, он задавал вопросы на форуме, что касается… Я не буду их даже зачитывать, и каждый может обратиться к форуму и… посмотреть для себя вопрос Сергея, где он говорит о питании, что есть вегетарианская колбаса, что иногда, к сожалению, у нас не всегда получается питаться чистым образом, и от этого мы преданы или не преданы, и что нам с этим делать? Вот такой вопрос. Ну, это я, так сказать, конечно же, образно говорю, но в контексте самого вопроса эта мысль тоже звучит. И я постараюсь, знаете, как выкристаллизовать суть вопроса, суть вот этого там несколько вопросов, которые задал Сергей по питанию, выкристаллизовать и ответить на главную мысль, которую я вот хотел бы ответить, отвечая на этот вопрос. Я хотел бы ответить, что, к сожалению, современная такая вот культура, западное общество, оно действует в двух цветах, черное и белое. Либо все, либо ничего. И если уже говорить в контексте духовного самообразования, то либо вы святой, и поэтому вас надо носить на паланкине и даже не дышать в вашу сторону, либо вы падши настолько, что на вас даже нельзя смотреть, потому что вы будете оскверняться. И это неправильное понимание. Искренними нас делает понимание, вернее, не искренними, а освобожденными. И это вот правильное определение. Освобожденными нас делает понимание, что я слуга Бога, я слуга Кришны. И если у нас есть это понимание, то это то, что возвышает человека до уровня освобождения. Но это должно, естественно, это так называемая самбандха, цель. Это также должно определенным образом выражаться в абхидее, в деятельности человека. И многие люди, они встают на этот путь. И когда встают на этот путь, пройдя уже, сделав какие-то шаги на этом пути, когда они на пути становятся вегетарианцами, они избавляются от каких-то простых пороков в виде там интоксикации, еще чего-то, но понимают, что уж больно еще много в их сердце живет грязных желаний, наряду с чистыми мыслями, которые уже ведут нас по жизни по отношению к Кришне, ведут по пути освобождения, но также мы зачастую можем увидеть столько грязных желаний, таких, знаете, иной раз которых сами и пугаемся, и которые ложатся тяжким бременем как на ноги наши, такие образные, которые тянут нас вниз, так и на сердце тяжким таким вот бременем, знаете, как совести, что я же уже вроде хочу быть преданным, и я уже иду в ту сторону, и в то же время вот я еще, к сожалению, вот такой. И это абсолютно нормально. Потому что, и интересный пример такой есть. Представьте картину, да, вы варите рис. И рис нужно, ну, к примеру, варить там 10 минут. 2 минуты рис варится. И вопрос такой. Как вы рассматриваете этот рис? Как 2 минуты уже готовый? Или рис, который совершенно бесполезный, не сваренный, и поэтому нет смысла с ним продолжать ждать? Конечно же, когда мы ставим, скажем, готовить рис, то мы знаем, что 2 минуты – это просто 2 минуты готовности, и через 8 минут он будет готов, и мы просто ждем. Мы просто ждем, но когда 2 минуты прошло уже, когда рис готовится, мы говорим, да, он уже 2 минуты как варится, то есть он на 2 минуты ближе к состоянию готовности. Когда 5 минут варится, уже наполовину готов. И мы говорим, да, когда там дети спрашивают, мама, а когда? Ну вот через 10 минут будет готово. Да, и рис еще немножко подождать, 5 минут, и он готов. Но весь этот процесс с момента того, как мы поставили рис на плиту и начали его готовить, с этого момента уже начался процесс. И вопрос только в одном. Не снимать с плиты и просто ждать, когда этот рис приготовится. Но все это процесс уже и является методом, если перенести это, например, вот то, о чем там задавал Сергей, вот в такой вот плоскости, которой я отвечаю, что иногда, может быть, что-то у нас получается, не получается, но если мы встали на путь преданного служения, если мы встали на путь самореализации, наши мотивы чистые и искренние, и мы пытаемся жить, осознавая себя слугой Бога и как бы основываясь на этом факте того, что я принял эту концепцию и я пытаюсь, но вот сейчас я просто на 2 минуты готов, это означает, что вы уже преданный. Это не черно-белое. То есть либо вы святой, либо вы полностью падший, что на вас даже смотреть нельзя. И вот это очень важно понять. Нам нужно понять, что пока мы сарва дарман паритяджа мамекам шаранам враджа, если мы избрали целью своей жизни Кришна, и мы встали на этот путь и идем по этому пути, это означает, что уже с первого шага ваша жизнь является совершенством, и вопрос только в том, чтобы не останавливаться, чтобы не спрыгнуть с этой плитки в состоянии неготовности, а оставаться в этом процессе, в этом котле, котле духовного образования, воспитания, духовного самоосознания, и просто продолжать идти к этой цели, не забывая, что цель одна — это Кришна. И тогда весь этот путь — это и есть путь нашего совершенства. И поэтому, Сергей и все наши слушатели, продолжайте этот процесс. Неважно, может быть, что за нами тянется еще какой-то шлейф наших дурных желаний, каких-то грехов, но если вы ассоциируете себя со слугой Бога, и вы оставляете все остальные дхармы, оставляете все свои какие-то другие цели ради, надо правильно сформулировать, не оставляете, а главной целью своей жизни делаете Кришну, а все остальные цели, такие как образование, там, общение с какими-то людьми, вы в конце концов ходите на работу, то есть тот образ жизни, который у вас уже есть, он становится слугой этого главного принципа служить и идти к Кришне, к абсолютной истине, то тогда все это оправдано. Это и есть совершенство жизни. Так что не выпрыгивайте с этого котелка, помните о цели и идите к этой цели, и ваша жизнь достигнет совершенства. Большое всем спасибо. И надеюсь, что до следующей передачи, и эту передачу закончим прекрасным баджаном уже по традиции в исполнении Расамурти Девидаси. И мы очень надеемся, что когда-то мы устроим даже интервью с исполнительницей этих баджанов Расамурти. Ну, у меня такое желание есть. И организаторы йога-радио тоже, они выразили желание, что было бы неплохо. Вот. Но пока только, как говорят, Расамурти пойдет в записи. И под баджан, прекрасный баджан Мадхураштака, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. До свидания, до новых встреч. Всем большое спасибо. Харе Кришна.
Йога-радио.